широком, стерильно-белом коридоре с десятками дверей и ниш бесшумно сновали люди в форме службы Звездного флота. Они ловко лавировали в потоке таких же спешащих людей, появлялись из дверей и исчезали в проходах, и Филипп несколько растерялся, не ожидая столь интенсивного движения на глубине 200 метров под поверхностью Луны. Открыв наугад одну из дверей, снабженную обычной кнопочной защелкой, он оказался в темноте. «Наконец-то!» — раздался из темноты голос. «Тебя только за смертью посылать! Принес? Вываливай!» «Извините!» — пробормотал Филипп, выбираясь обратно. Присмотрев в толпе симпатичное лицо, он снова извинился, преграждая незнакомцу путь. «Простите, не скажете, где можно найти Майя Реброва?» «Реброва?» — быстро переспросил встречный, оглядывая инспектора черными смородинами глаз. «Это сложно, знаете. Если у вас дело неспешное, обратитесь к любому из его заместителей». Филипп отвернул лацкан куртки, показывая значок отдела безопасности управления. Энергичный незнакомец кивнул. «Тогда другое дело. Вы найдете его в зале инженерного обеспечения, прямо по коридору и направо в дверь с алой полосой». Филипп кивнул и поспешил по указанному пути. У двери с красной полосой его задержали. Пришлось снова прибегнуть к запрещенному приему со значком. Однако его вежливо попросили объяснить причину, по которой он стремится пройти в зал и которая соответствовала бы шкале обстоятельств, как туманно объяснил один из дежурных на входе. Причина у Филиппа была веская, но было бы смешно пытаться доказать это незнакомым людям. «Вот влип», — подумал он с веселой злостью. «Автоматика у них, что ли, не работает? Дежурные на входе люди. Анахронизм». «Вы пройдите на пост управления залом», — сочувствием подсказал пожилой дежурный, видя его колебания. «Ребров может находиться и там, а если нет, вам его вызовут». Филипп молча двинулся к лифту. Реброва на посту управления не оказалось, зато один из немыслимо молодых диспетчеров, лет 17, не больше, подсказал ему, где найти Аларику. «Реброва вы можете найти через видеопластиков», — сказал он, не поднимая головы от панели пульта. «Он сейчас занят интерьерами кораблей экспедиции, выбирает видеопласты для оформления внутренних помещений. Спуститесь на третий горизонт и спросите, где комната видеопластических композиций». Филипп не дожидался новых пояснений. Он не собирался искать Реброва. Ему нужна была Аларика, художник-видеопластик по оформлению замкнутых пространств. Перед дверью с зеленым кругом он остановился на секунду, задержал дыхание и шагнул вперед, будто нырнул в воду. Он оказался в сыром осеннем лесу. Пахло прелью, горьковатой осиновой корой и увядшей травой. Под ногами зачавкало, словно Филипп и в самом деле стоял на лесной почве, мокрой от только что прошедшего дождя. Деревья стояли плотной стеной. Замшелые сосны и ели, могучие березы, клены и осины с бархатной зеленоватой корой. Слева от тропинки сверкнули кустики ежевики. Филипп невольно протянул к ним руку и подлесок осыпал его крупными каплями воды с ветвей листьев. «Не очень радостный пейзаж», — подумал инспектор, — «или для психоразгрузки и такие нужны?» Из-за деревьев послышались приглушенные голоса. «Уменьшить хотя бы наполовину, мужской хрипловатый. Тогда пропадет впечатление глубины, женский. Пойдем на компромисс, второй мужской чуть тоньше. Не люблю компромиссов, Эд», — снова женский. «Я не возражаю», — хриплый. Женщина засмеялась. «А Ларика?» «И все же надо уменьшить процентов на 25», — снова мужской тонкий. «Что ж, попробуем». Голоса смолкли, а Филипп почувствовал, что стало легче дышать. С толстого ковра опавшей листвы и сосновых иголок исчезла влага. «Регулирует», — догадался он. «Однако идти напрямик или подкрасться незаметно. А вдруг это не она?» Инспектор тихо свернул с тропинки, раздвигая ветви осинника и рябины, пробрался к небольшой поляне, откуда раздавались голоса. На поляне у трех небольших дисковых пультов возились двое мужчин в серых комбинезонах и Аларика в брюках и спортивной футболке. Они были заняты делом и по сторонам смотрели изредка, когда нужно было проверить результаты корректировки видеопласта, запрограммированного не только на воспроизведение голографических призраков, но и на сенсорные эффекты. «Оставим так», — предложил молодой, небольшого роста мужчина с залысинами. «Я проверю границы. Не нравится мне остаточная вязкость среды», — сказал второй, высокий, черноволосый, с хрипловатым голосом. Он то и дело поглядывал на Ларику, и Филиппу это не очень понравилось. «Я сама», — сказала женщина, разгибаясь. А вы пока закрепите лес в развитии, от дождя до сухого солнечного дня, и смоделируйте фауну, птиц, пару белок, Сахатова и так далее». Она потянула за шнур, и диск пульта поплыл за ней в метре от земли. Филипп подождал, пока она пройдет мимо и углубится в чащу, и беззвучно скользнул следом. «Охотник», посмеиваясь над собой, подумал он, «мальчишество это, уважаемый безопасник, любите вы эффекты». Однако от исполнения замысла отступать не стал, и когда Ларика выбралась к стене помещения и остановилась, наклоняясь к пульту, прыгнул из-за дерева и подхватил ее на руки. Аларика ахнула, попыталась высвободиться, потом увидела его лицо и судорожно ухватилась руками за шею. «Филипп, пусти!» — сказала она через минуту, продолжая обнимать Филиппа и прижимаясь к нему всем телом. Он молча покачал головой и снова потянулся к ее губам. Аларика высвободилась из его рук, поправила волосы. «Рика!» — позвал он негромко, как называл очень давно в детстве. «Рика, я за тобой!» Рука Аларики дрогнула, она с испугом, как ему показалось, посмотрела на его значок, выглянувший из-под лацкана куртки. Филипп взял слабо сопротивляющуюся женщину за руки, привлек к себе, и в этот момент в комнату вошел Май Ребров. Покашляв, он обогнул кустарник и подошел к смущенному, злому, не знающему, куда себя деть Филиппу. «Рад тебя видеть, Ромашин, и, насколько берусь судить, не только я». Аларика отняла руки и твердо взглянула на Реброва. «Он не виноват, Май. Какое право я имею кого-то винить?» «Имеешь, но только меня. Я дала ему повод надеяться».